Ребят, всем привет! В эфире подкаст «Встал вопрос». И сегодня у нас в гостях Мария Живлакова, специалист по УЗИ-диагностике, врач-гинеколог, суперкомпетентный профессионал и просто прекрасный человек.
Здравствуйте!
Сегодня Мария поможет нам разобраться в строении наших нежных мест. Но для начала, чтобы было понятно, что мы вообще-то авторитетное шоу и пришли обсуждать сюда серьезные вопросы, а не семечки щелкать, да, я попрошу вас сказать несколько слов о вашем профессиональном опыте.
Значит, я практикующий доктор с 2017 года. Занимаюсь лечением различных гинекологических заболеваний, таких как эндометриоз, миома матки, различные воспалительные заболевания, лечение недержания мочи. Вот. Помимо этого, выполняю различные виды ультразвукового исследования и занимаюсь научной работой. Научная работа связана с малоинвазивной коррекцией стрессового недержания мочи у женщин. В настоящее время это очень актуально. Просто никто об этом не говорит.
Девочки, если что, обращайтесь. То есть у вас стаж около 6 лет, правильно понимаю?
Да, все верно.
Отлично. Наверное, за этот период, за столь длительное время работы в качестве гинеколога, у вас, наверное, было много каких-то перлов, заблуждений и мифов вы слышали в исполнении пациентов. И вот мне интересно, какие заблуждения, скажем, об анатомии наших половых органов самые ходовые в народе? Я вот, например, слышала, конкретно от своих знакомых, преимущественно мужского пола, понятное дело, потому что у них почему-то очень такое искаженное представление о строении женских половых органов, что женщина, грубо говоря, писает и рожает из одного того же места.
Интересно.
Да, то есть еще я слышала, например, что женщина может контролировать менструацию. Почему-то, среди некоторых мужчин действительно бытует такое мнение. Да, среди некоторых, про менструацию, конечно, нет, но то, что писать рожает из одного места, да.
Нет, смотрите, да, уретра, она открывается по передней стенке влагалища, в области преддверия. Поэтому, мужчины же не знакомы со строением женской половой системы. Иногда бывает, что уретра слишком низко расположена. И, как правило, такие пациентки, они приходят на прием к нам с жалобами на посткоитальные циститы. То есть очень часто бывает обострение, но это связано, как я уже сказала, да, с особенностью строения, но на самом деле существуют различные эффективные методы лечения. Вот. А так, к сожалению, женщина не может контролировать менструальную функцию. Это у нас, это, понятное дело, зависит от и наличия гинекологических заболеваний у женщины. Женщина может, принимая различные гормональные контрацептивы, да, сделать свой цикл регулярным и с помощью гормональной терапии, гормональной контрацепции, да, регулировать цикл. Конечно, да, имея различные, зная различные схемы, да, можно действительно сделать так, чтобы менструация не пришла, чтобы ее там в течение 2-3 месяцев не было.
Например, я знаю, что такое возможно, если принимать оральные контрацептивы, когда лечат эндометриоз, назначают на 3 месяца, пьешь без перерыва.
Смотрите, согласно последним клиническим рекомендациям, комбинированные оральные контрацептивы, они не используются для лечения эндометриоза, но чтобы менструация не пришла, в течение 2-3 месяцев, да, можно непрерывно принимать гормональную терапию, то есть без таблеток пустышек. То есть там есть различные гормональные контрацептивы комбинированные, в которых, как правило, там идет 21 таблетка, потом вы делаете 7-дневный перерыв, либо же идет 30 таблеток, да, из которых 21 таблетка содержит гормоны, а 7 таблеток не содержит гормоны. Чтобы избежать прихода менструации, наступления менструации, достаточно просто либо не делать перерыв, если это 21 таблетка, либо не принимать таблетки пустышки и начать прием таблеток с новой упаковки. Можно это делать где-то 2-3 месяца.
А насколько это безвредно вот, в дальнейшем? Не провоцирует ли это рак, например, или еще что-то?
Нет, не провоцирует. В течение 2-3 месяцев это безвредно. Единственное, что через где-то по истечению 3 месяцев могут быть более обильные месячные прийти на этом фоне. Ну, еще может быть, что там, кровомазание у пациентки может наступить во время 3 месяцев.
Ну, это как побочный эффект.
Да, это уже будет как побочный эффект.
Ребят, контрацептивы можно принимать только по назначению врача. Поэтому, девочки, записываемся к гинекологу, если вы хотите принимать именно комбинированные оральные контрацептивы. Вот, ну, а среди моих лично знакомых, которых такое достаточно большое количество, большинство все-таки заблуждений связано со строением женской половой системы. Вот, поэтому я предлагаю начать с нее, объяснить ребятам, как у нас там все устроено. Вот, и, возможно, мы сможем рассказать некоторым особо неискушенным, где же все-таки у нас находится клитор, хотя бы объяснить, и существует ли, знаете, такая полулегендарная точка G все-таки. Поэтому у нас есть опытный образец прекрасный. Сейчас мы попросим Марию что-нибудь нам здесь показать очень интересно. Давайте.
Ну, смотрите, начнем. На манекене здесь можно увидеть различную гинекологическую патологию, да, но мы на этом сейчас не будем акцентировать ваше внимание. Вот, значит, женские половые органы, они представлены наружными и внутренними половыми органами. К наружным половым органам относятся малые и большие половые губы и клитор. Они здесь не представлены. Значит, на данном манекене, значит, мы можем увидеть маточные трубы, яичники, матку, влагалище. Значит, среди женских половых органов большое значение представляют собой яичники, потому что они непосредственно вырабатывают женские половые гормоны. Вот, кстати, среди пациенток бытует ложное мнение, что, значит, маточные трубы, да, они могут выполнять какую-то гормональную функцию. И, ну, на самом деле, некоторые волнуются по этому поводу, потому что бывает, что у пациента гидросальпингс есть, то есть скопление в трубе жидкости, труба непроходима, и в ней скапливается жидкость. Такая труба, как правило, лечится хирургически путем удаления. И многие пациентки боятся, что вот как бы будут потом проблемы какие-то, да, с гормональным фоном. Вот. Но на самом деле в трубе он никаких гормонов не вырабатывается, и труба исключительно выполняет транспортную функцию. Вот. По ней транспортируется яйцеклетка из яичника. Значит, у нас в норме, да, цикл он овуляторный. В течение года, значит, в норме может быть 2-3 цикла ан-овуляторных, то есть цикла, когда не происходит овуляция. Во время овуляторного цикла, в середине цикла, да, выходит, ну, созревает доминантный фолликул, он лопается, выходит яйцеклетка, значит, на месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело, эта яйцеклетка, значит, захватывается маточной трубой и транспортируется в матку. Значит, в этот период, когда происходит овуляция под действием гормонов, эндометрий, он утолщается, происходят там различные трансформации. Вот, если был половой акт, да, хочу напомнить о том, что мужские сперматозоиды живут самые живучие 5-6 дней, поэтому если у вас как бы нужно предохраняться, поэтому...
Что-то может залететь не туда.
Да, может что-то залететь не туда. Если случается сперматозоид, встречается с женской яйцеклеткой, происходит оплодотворение, и, значит, яйцеклетка, она прикрепляется к эндометрию и начинает развиваться. Так возникает беременность. Вот. Значит, что о строении рассказать? Значит, ну, по поводу мифической точки G. Вот. Существует ли она? Да, действительно, точка G, она существует. Значит, это, в принципе, место можно самостоятельно у себя найти, не стоит бояться. Вот. Как правило, это от входа в уретру 2,5-3 сантиметра. Вот. Это место находится в месте перехода уретры в мочевой пузырь. Значит, здесь находится большое количество нервных окончаний. И, значит, при половом акте, да, когда происходит воздействие на это место, да, возникают приятные ощущения. Чтобы женщине найти самостоятельно точку G, ну, достаточно, да, палец, значит, расположить во влагалище по передней стенке где-то на 2,5-3 сантиметра от входа уретру. И под пальцами вы в этом месте почувствуете отсутствие складок, некая складчатость, небольшая выпуклость. Вот. И вот это и есть точка G. Ну, по-другому можно также ощутить, если как бы, да, потрогать пальцем в этом месте, вы ощутите приятное ощущение. Поэтому это все не миф, это есть.
Супер! Сейчас все обрадовались очень сильно. Некоторые. У меня вопрос. Это представлено не в натуральном размере. Какого у нас размера наша половая система? То есть яичники, матка и все остальное. Угу.
Ну, смотрите, да, значит, влагалище представлено собой... Представляет собой полуорган, который имеет длину где-то 10-12 сантиметров, который способен расширяться, да,
и... И вытягиваться, да?
Вытягиваться, расширяться, да, при возбуждении. Вот. Значит, дальше влагалище соединяется с маткой посредством шейки матки, которая уже относится непосредственно к матке. Шейка имеет длину где-то 3,5 сантиметра. Значит, и дальше вот уже начинается непосредственно тело и дно матки. Значит, матка никакой также гормональной функции не выполняет. Она у нас там, в качестве плода вместилища. Ну, то есть она, ее функция – это вынашивание плода во время беременности.
Но она тоже очень хорошо растягивается во
время беременности. Да, конечно, безусловно. Да, конечно, очень больших размеров достигает. Значит, в норме матка у нас имеет ширину где-то 55 миллиметров, длину где-то 55 миллиметров и ну, где-то поперечный размер 50 миллиметров. Это в норме.
То есть она где-то...
Но она небольшая, но чуть больше, вот, чем представлен этот манекен.
Вот такая.
Ну, где-то, да, вот такая вот.
Вот такая.
Представляет собой, да, мышечный, довольно-таки плотный орган, который при осмотре, да, гинеколог в состоянии прощупать, пропальпировать.
Это не очень приятная история, если честно.
Мне кажется, вообще посещение гинеколога
не очень приятно. Это очень приятная история, да, определенно.
Значит, яичники, да, соединяются вместе с маткой, да, посредством маточных труб. Угу. Маточные трубы, они прилежат к яичнику. Вот у нас яичник, угу. Вот маточная труба, но тут в данном случае она измененная, угу. Расширенная. Значит, на конце маточной трубы имеются такие вот фимбрии, угу. Которые также участвуют в захвате яйцеклетки женской. Маточная труба в норме, она, значит, не извитая, где-то 10-12 сантиметров имеет длину, вот, и не расширена в норме. То есть, когда мы делаем ультразвуковое исследование, в норме мы маточные трубы не видим. Если мы видим, это значит, что в них какой-то есть процесс. Ну, как mm-hmm. правило, мы можем увидеть, если в них скапливается какая-то жидкость.
Mm-hmm.
Вот. Ну, и сами яичники имеют размеры где-то, ну, 3,5 на 3 сантиметра.
Тоже очень маленький. В общем, вся наша, в принципе, внутренняя система, она не очень большая.
Да. Ну, однако, как бы большую функцию, главную функцию несёт. Для женщины, да,
да. Несёт. И еще один вопрос. А сколько у нас яйцеклеток?
Ой, вы знаете, у нас очень много яйцеклеток. Вот, и... Существует, бытует, вот, кстати, такое ложное мнение
что
о том,
что яйцеклетки закончатся.
Вот, что как бы чем меньше происходит овуляции, да, то как бы больше мы сохраняем яйцеклеток.
Да, и отсрочивается менопауза еще, наверное.
Да, да, но на самом деле от этого, ну, как бы ничего не зависит. Менопауза, период наступления менопаузы, он в основном генетически обусловлен. Да? Для этого достаточно узнать у мамы, во сколько лет закончились месячные. Значит, и также это зависит от вашего образа жизни, от питания. Вот, от того, ну да, самое главное, образ жизни, питание, вот.
То есть количество яйцеклеток, оно, ну, его невозможно установить?
Нет, но оно очень большое, поэтому, конечно, ну, я не знаю, там их очень много.
А, ну, понятно, да. А какой у нас в среднем длины влагалища? Потому что, вот, например, мужчины, я знаю, часто переживают о том, что они не смогут удовлетворить женщину, потому что у них очень, ну, они просто не одарены природой, по их мнению, да? Так выразимся, вот. И они думают, что почему-то женщине надо загнать по самые вот не могу, вот, и только тогда она может испытать там какое-то удовольствие. Ну, типа, правда ли это?
Нет, на самом деле это ложное мнение. Вот, ну, как бы, ну, это довольно-таки ложное мнение. Угу. От этого не зависит. Прежде всего, от того, ну, насколько женщина испытает удовольствие, зависит от многих факторов и, в первую очередь, от психологического состояния женщины, от чувств к половому партнеру, вот, да, как бы от каких-то гинекологических заболеваний, которые также могут повлиять негативно на функцию. Вот. А так влагалище, оно может до больших размеров растянуться. Представляете, через влагалище проходят плоды. Да, и потом это все обратно возвращается как бы в исходные размеры. Но, к сожалению, после родов, после естественных родов уже, к сожалению, да, как бы, ну, влагалище более широким считается. Ну, это так и есть.
Теряет эластичность?
Нет, это не теряет эластичность. На самом деле, ну, влагалище – это не мышечный орган. В самом влагалище мышц нет никаких. Мужчина от чего испытывает удовольствие? От того, что как бы именно мышцы тазового дна, которые находятся, окружают преддверие влагалища, вход во влагалище, так, они как бы вот обтягивают пенис. Обтягивают пенис, и мужчины из-за этого испытывают как бы приятные ощущения во время полового акта. После родов, как правило, у женщины мышцы промежности, они расходятся, и из-за этого как бы, да, ну, мужчины меньше соприкосновения испытывают при входе во влагалище. И, как бы, конечно, ощущения могут быть уже, ну, не такие, как у нерожавшей женщины. Но, да, сейчас как бы существует хирургия, которая...
Упражнения Кегеля могут как-то поправить?
Например? Ну, смотрите, если, во-первых, ну, пролапс тазовых органов – это заболевание, которое характеризуется, значит, опущением органов малого таза. К ним относится несостоятельность мышц тазового дна, то есть несостоятельность мышц, которые находят, значит, ну, в начале влагалища, которое расположено, в преддверии влагалища, которые обхватывают половой член. Значит, наличие несостоятельности мышц тазового дна, это уже считается первая степень пролапса тазовых органов. Дальше, конечно, почему происходит, ну, то есть, когда голова проходит через влагалище, она проходит через эти мышцы, они расширяются, да, и если были какие-то разрывы во время родов, и промежность была не совсем правильно восстановлена, то возникает вот эта вот несостоятельность мышц тазового дна. Из-за этого, конечно, могут ощущения во время половой жизни быть чуть-чуть иными. Вот. Значит, также за счет того, что голова проходит через влагалище, там может нарушаться фасциальный слой по передней, по задней стенке, и уже будет опущение мочевого пузыря, опущение, значит, прямой кишки, да, и женщины могут предъявлять жалобы на то, что там чувствуют инородное тело во влагалище. Вот, но как бы медицина, она идет вперед. У нас есть прекрасная хирургия, когда женщины после 2-3 родов могут сделать пластику.
Прекрасно восстановить.
Вот, сделать пластику, да, то есть там убирается, ну, восстанавливается фасциальный слой. во время операции по передней, по задней стенке иссекается слизистое влагалище излишнее, и, значит, соединяются вот эти вот мышцы тазового дна, которые разошлись.
Угу.
Вот, конечно, да, это влияет на, как бы, половую жизнь, на ощущения для мужчины. Это...
И для женщины, наверное, тоже.
Для женщины, да, у нас же точка G, она располагается по передней стенке влагалища, то есть это, ну, чуть как бы дальше от входа. И, да, как бы большую роль играет и состояние женской половой системы, и готовность женщины, да, чувство к половому партнеру, поэтому это все комплексно.
Ну, понятно. И вот тоже интересно по поводу мужских габаритов, так сказать. Правда ли, что слишком длинный орган, например, там 20 плюс сантиметров, это не очень хорошо? Потому что я тоже слышала вот эти истории про то, как ребята говорят, у тебя там какая-то шишка внутри, а оказывается, что это шейка матки. И насколько мне известно, если ты будешь как бы бить в шейку матки, можно ушиб шейки матки заработать.
Да нет, никакого ушиба не будет. Влагалище, оно в состоянии растягиваться, поэтому это все миф.
А, миф, то есть,
да,
как бы...
никакого ушиба не будет.
То есть, как бы под любой размер?
Да, но тут, понимаете, можно как бы, если слишком активный, резкий половой акт, то у женщины, во-первых, могут возникнуть боли, да, но это не связано с размерами полового члена, да, то есть могут возникнуть боли и могут появиться кровянистые выделения после полового акта, но это из-за чрезмерно активного полового акта.
Разрыв сосудов получается каких-то маленьких?
Ну, тут не то, что разрыв сосудов, из-за того, что, допустим, у женщин там середина менструального цикла, да, и чрезмерные вот эти вот толчки, они могут спровоцировать отторжение эндометрия, и это вот проявляется кровянистой выделениями. Потому что что такое менструация? Менструация – это когда эндометрий, который рос в течение вот нашего цикла, да, который в норме составляет 28 дней, значит, он под действием гормонов, да, он начинает отторгаться. У женщины это проявляется тем, что появляются кровянистые выделения.
Из чего сделан эндометрий вообще?
Ну, это...
Из чего он состоит?
Ну, это эпителий. Эпителиальный, состоит из эпителиальных клеток, которые покрывают полость матки. Под действием там расположены различные прогестероновые рецепторы, эстрогеновые рецепторы. И за счет этого эндометрий, он трансформируется под действием гормонов, он чувствителен. Вот, в результате различных заболеваний, таких как, например, воспаление слизистой, ну, воспаление эндометрия, да, рецепторный аппарат может нарушаться, он просто не будет реагировать на гормоны, не будет расти, а недостаточный рост эндометрия провоцирует, ну, вот, значит, нарушение прикрепления оплодотворенной яйцеклетки. Может привести поэтому к невынашиванию, к бесплодию. Ну, это я уже далеко захожу.
Ужас. Давайте к чему-то более приятному. Давайте поговорим про оргазм. Вот мне интересно, каждая ли женщина способна испытывать оргазм?
Ой.
И все-таки подразделяются ли оргазмы на какие-то виды? Потому что слышала очень много мнений. Одни говорят, что нет, оргазм вот он один вот общий в целом. И то, что там существует какое-то деление на вагинальный, маточный и там прочее, 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 это все как бы мифы. Вот другие говорят напротив, что как бы есть такое деление. Вот как бы ваше мнение по этому поводу?
Смотрите, раньше действительно, да, было разделение, что как бы существует вагинальный, клиторальный оргазм. Вот, ну, как бы я все-таки такого вот разделения не принимаю. Но раньше, да, действительно разделяли оргазмы на вагинальный и клиторальный оргазм. Ну, клиторальный оргазм, он возникает в результате, да, значит, ну, каких-то там приятных действий в области клитора. За счет того, что в клиторе тоже много нервных окончаний. Вот. Вагинальный оргазм происходит в результате непосредственного, да, полового контакта мужчины с женщиной.
Но там все равно происходит воздействие на клитор, да, наверное?
Ну, все равно, конечно, половые органы же соприкасаются. Вот. Поэтому, в принципе, в последнее время это разделение, то, что на клиторально-вагинальный оргазм убрали.
Ну, то есть оно не очень состоятельно, понятно. А все ли могут испытывать вот оргазм?
Ну, да, как правило, все-таки какой-то процент женщин, да, не испытывают
газ. Там около 30 где-то, да.
Да, это где-то... Ну, я точную статистику не смотрела, что там пишут научные данные. Вот, но как бы будет оргазм или нет, это зависит от многих факторов.
От каких, например?
Ну, во-первых, да, то есть от чувств к партнеру, да, от психологического состояния женщины, от также, да, то есть если какие-то гинекологические заболевания, принимают ли они какие-нибудь там препараты, которые могут повлиять на либидо. Ну и, конечно, да, у кого-то есть психологические травмы, которые, безусловно, могут отразиться потом в дальнейшем на как бы присутствие оргазма.
В вашей практике бывали случаи, что вы ставили диагноз анаргазмии?
Нет, у меня таких пациенток не было.
Боже, как им повезло всем. Ну, то есть оргазм, в принципе, может испытывать большинство женщин. А, ну, как бы я слышала такие истории тоже, ну, от женщин знакомых, что, например, у них там 3 года не было оргазма, а потом он вот резко произошел. То есть когда женщина должна ждать вот тот самый волшебный момент разрядки?
Ну, смотрите, женщина способна испытывать оргазм тогда, когда ее уже женская половая система созрела. Когда уже яичники полноценно функционируют, вырабатывают гормоны, тогда она уже в состоянии испытывать женский оргазм. Поэтому не такое, что там 20-30 лет. Это все зависит от того, да, то есть, ну, как бы, многие же стесняются, да, не экспериментируют, поэтому...
Справедливо, справедливо, да.
Вот, сейчас, поэтому, да, если есть какие-то проблемы, можно обратиться к сексологу, да, сходить в секс-шоп, купить какие-нибудь интересные игрушки, проэкспериментировать.
Поиграть в ролевые игры, еще что-нибудь интересное сделать, еще что-нибудь интересное сделать. Да, хорошо. Ну, с женской половой системой мы вроде как разобрались, вроде бы все было понятно. Ну, мне, по крайней мере, понятно. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже понятно. Давайте перейдем к мужской. У меня, ребят, к сожалению, у нас сегодня в гостях гинеколог, и у нас единственный член в студии – это наша ваза. Вот, поэтому мы будем обсуждать так, но я думаю, вы знаете примерно, как там все выглядит, да, поэтому мы поговорим. А насколько я понимаю, у нас мужская половая система от женской половой системы отличается, в принципе, преимущественно тем, что у мужчин все органы вынесены вот, на поверхность, да, скажем так. Вот, а у женщины все-таки подавляющая часть органов находится внутри.
Да, все.
Вот. А как устроена мужская половая система? И почему у мужчин так получилось, что у них вот как раз все выходит из одного места, в отличие от женщин?
Ну, смотрите на то, как бы мужчины, а мы женщины.
Ну да, вот. Определенно.
Ну, так заложила природа, да. Значит, если обратить внимание, да, то как бы...
А можно прям в руки взять, ну абсолютно, да. У меня прекрасные цветы стоят, замечательные. Да.
Какая прелесть.
Да.
Вот. Значит, мошонка, да, в которых расположены яички, да, пенис. Значит, у нас непосредственно пенис представлен клитором. Да, у мужчины это вот полноценный пенис, головка, тело. А вот. То есть это все так заложено.
А не возникает ли у мужчин каких-то проблем, например? То есть вот у женщины отдельно уретра, отдельно влагалище, как бы не возникает ли у них из-за этого, например, риск каких-то болезней не повышен дополнительно? Хотя я, например, слышала, что у мужчин почему-то цистит меньше бывает, чем у женщин, в смысле количество случаев, например. И как бы это очень интересно. Не вызывает ли это каких-то вот дополнительных проблем у них?
Я, конечно, не уролог, чтобы смотреть их статистику, но у них, значит, ну, их эякулят, да, назовем это так, значит, он поступает, да, через уретру наружу, да, и также моча, она поступает через уретру наружу. Вот, и мужчина, как правило, да, то есть, ну,
Ну, соединяются они где-то посередине. То есть там два разных, скажем так, протока. Один для эякулята, да, то бишь для спермы, вот, а второй для мочи. Где-то вот, где-то там внутри они соединяются в одну, так сказать, магистраль.
Да, все верно. Вот, но, как бы видите, за счет того, что, да, профилактика цистита в чем основана, да, это в обработке половых органов, туалет половых органов после полового акта и, значит, сходить помочиться, да, так же, как и у мужчин, так и у женщин, значит, как бы, да, все, что там могло скопиться, да, оно таким образом исходит, уходит в наружу, а вот. Но так по поводу статистики не скажу. У кого больше, у кого меньше.
Ну, ладно. А где у нас вырабатывается, ну, не у нас конкретно, а непосредственно у представителей мужского пола сперма в яичках, да?
Да, сперма вырабатывается в яичках, дозревает в придатке яичка, да, и через семенные протоки, да, она поступает у нас, значит, дальше там в семенные пузырьки, предстательную железу, через предстательную железу идет, да, уретра, и дальше уже идет в наружу.
А сколько, скажем так, в одной порции эякулята сперматозоидов содержится примерно?
Ой, там тоже очень много.
Там в миллионах или в миллиардах?
Ну, чтобы наступила беременность, да, для этого не обязательно там вести половую
миллионы,
жизнь.
Миллионы,
миллиарды? Нет, вести половую жизнь там 2-3 раза в день. Да, это не увеличит вероятность наступления беременности. Это наоборот, скажем так, значит, более частые половые акты в сутки, да, они как бы делают менее концентрированную сперму. Поэтому для наступления беременности, да, достаточно регулярно, то есть ежедневно, один раз в день.
Отлично.
Да, и желательно, да, то есть в самый такой период, да, для женщины, переовуляторный период, да, перед овуляцией.
Ну, где-то в середине цикла.
Да, да. В середине цикла. Да, и, как я говорила, сперматозоиды живут 5-6 дней, но самые активные.
Но большинство сперматозоидов погибает во влагалище, правильно?
Да,
из-за того,
конечно.
Что другая среда.
Да, у нас другая среда, поэтому, конечно, часть сперматозоидов гибнет. Некоторые оказываются живучими, да, проходят.
И живут в матке 5-6 дней примерно.
Да, все верно.
Замечательно. И тоже вот интересный вопрос, а всегда ли мужскому оргазму, который, с которым, очевидно, дела обстоят чуть проще, чем с женским, предшествуют возбуждение и влечение? То есть, потому что, например, существует такое явление, как полюция. Там происходит тоже семяизвержение, но мужчины, как правило, не испытывают никакого возбуждения.
Полюция, это считается там, тоже физиологическим процессом, который наступает, там, может уже наблюдаться у мужчин где-то с 12 лет. Да, и ну, вот 1-2 раза в неделю, там, в 2-3 месяца. То есть такое бывает. Такое возможно.
Как работает механизм, ну, в общем, почему у мужчин член становится твердым, то есть эрегированным? Как это там все работает?
Ну, потому что в этот период, да, когда непосредственно во время полового акта поступает большое количество крови к половым органам, вот, происходит возбуждение, и половой член, он становится твердым, плотным в этот период. Вот, поэтому мы наблюдаем такое явление.
Человек, кстати, один, по-моему, из немногих, у кого нет половой кости. То есть у нас мужчины работают чисто на возбуждении и на собственных мышцах прекрасных. Вот. А какие самые распространенные, теперь мы будем к обоим полам, так сказать, смещать, какие самые распространенные травмы во время секса у мужчин и у женщин?
Ну, вы знаете, есть такое понятие, как травма полового члена.
Да, но его можно, например, можно уздечку порвать.
Да,
можно половой член сломать, не дай бог.
Да, и такое тоже возможно. Это Вы смеетесь, такое действительно я иногда
знаю,
бывает.
Я знаю, не-не-не, у меня просто есть друг, он умудрился, ну, там просто у него был какой-то очень жесткий половой акт, да простит он меня за эту историю в прямом эфире, вот, и он действительно порвал себе уздечку. По его словам, никогда он такой адской боли не испытывал, он сказал, что потенциально, возможно, это можно сравнить с родами, и он сказал, что там было столько крови, сколько он в своей жизни не видел. Да-да-да, я тоже поразилась, я говорю, а ты рожал, наверное, да? Что ты знаешь, какая там боль при родах, вот, и такое, но у меня член никто не ломал, но я как бы читала всякие разные форумы, источники, интервью, говорят, что это просто ужасно,
ну,
я не знаю.
Этот вопрос нужно задать мужчинам, да. В нашей студии нет мужчин,
поэтому... Когда я читала их эмоциональное описание, даже у меня там все сжалось, хотя у меня нечем сжиматься, если честно, это были какие-то фантомные истории, по большей части. А у женщин какие самые распространенные травмы? Ну, то есть какие травмы могут возникать во время полового акта у женщин?
Ну, конечно, это травмы наружных. Ну, это травмы и половых губ, возможно, да. Угу. И, ну, это если там как бы, ну, какие-то иные средства применять при половой жизни. Какие-то дополнительные игрушки. Вот. Также травма влагалища слизистой также возможно. Все возможно. Но это уже с применением все-таки дополнительных средств при половой жизни, различных видов игрушек.
То есть при, так сказать, классическом сексе с применением только двух деталей обычно травмы не возникают.
Да, обычно травмы не возникают.
Даже при жестком половом акте.
Ну, при жестком половом акте, да, то есть возможно то, что посткоитальное кровянистое выделение при жестком половом акте.
А с чем могут быть связаны, например, если люди занимаются, так сказать, сексом в стандартном режиме, да, то есть ничего особенного, но женщина, например, во время полового акта испытывает боль, и после полового акта испытывает боль, и у нее, ну, как бы начинается кровотечение какое-то.
Это связано с тем, что, да, значит, есть какая-то гинекологическая патология. Значит, это либо какой-то, может быть, воспалительный процесс на шейке, во влагалище. Значит, допустим, очень частое, очень распространенное заболевание – эндометриоз. Значит, пациентки, особенно инфильтративная форма, когда у женщины образуются инфильтраты в полости малого таза, они фиксируют влагалище. И поэтому у пациентки, как правило, если есть эндометриоз, инфильтративная форма, они вот предъявляют жалобы на боли во время полового акта. А вот, и как бы это, ну, то есть это самостоятельно не пройдет. Как правило,
это надо лечить медикаментозно.
Ну, смотря какая форма эндометриоза, инфильтративная форма эндометриоза, она лечится первоначально хирургически, потом уже назначается гормональная терапия. То есть, как правило, это комбинированное лечение необходимо, чтобы не было болей. Также, помимо этого, боли во время полового акта могут возникать, там, если есть у пациентки большие узлы миомы. То есть большие узлы.
Миома – это у нас опухоль доброкачественная.
Ну, это доброкачественная опухоль, представлена гладкомышечной тканью. А вот, допустим, если какое-то там низкое расположение узла, да, в области шейки, либо если происходит процесс нарушения питания узла, тоже будет боли, но они, как правило, будут до полового акта, но при половом акте они будут усиливаться. Либо, допустим, ну, какая-то иная другая локализация тоже может провоцировать боли у пациентки при половом акте. Ну, в принципе, это, наверное, самое распространенное — эндометриоз, воспалительные процессы, миома.
А в каком возрасте чаще всего, ну, то есть средний возраст пациенток с эндометриозом? То есть мне, например, 22. Какой у меня риск вообще заиметь эндометриоз в таком возрасте?
Ну, официальную статистику именно по возрастам я не смотрела, но так часто, довольно-таки часто выявляется у пациенток в возрасте 30-35 лет.
А неизвестно, с чем связано? Ну, то есть, почему оно возникает?
Ну, там есть много различных механизмов, да, но как бы это все изучается в наше время.
Там, да, я тоже читала, что там не до конца понятно, как он возникает. И есть формы эндометриоза, например, такие, как в брюшной полости, в легких бывает, я тоже слышала такое.
Нет, в легких нет. То есть эндометриоз это хроническое рецидивирующее заболевание, которое характеризуется тем, что клетки, подобные эндометрию, они разрастаются за пределами полости матки.
Матки, да.
Да, они могут разрастаться в миометрии, вот, эндометриоидная гетеротопия, да, вызывая аденомиоз, эндометриоз тела матки, могут разрастаться на шейке, да, на шейке, вызывая эндометриоз шейки матки, значит, быть, да, на брюшине, на яичниках, вызывая поражение яичников, и вовлекать кишку различные отделы.
Звучит вот очень грустно и неприятно, к сожалению. Ну, в принципе, время нашего подкаста подходит к концу, и я хотела бы попросить вас дать какое-то напутствие нашим зрителям.
Я хочу сказать, что нужно все-таки регулярно посещать гинеколога, да, и независимо от того, есть ли у вас какие-то жалобы, если вы меняете полового партнера, все равно нужно каждый раз обследоваться на ИПП. Вот, потому что не всегда у пациенток, значит, не всегда у пациенток, у которых там все хорошо, на самом деле не выявляются инфекции, передающиеся половым путем. Потому что бывают пациентки, которые просто планово приходят, ты их начинаешь смотреть, а там выявляются какие-нибудь хламидии. Не очень приятно.
Интересная такая история. Конечно, ужас.
Часто бывает такое.
Да, неприятно.
Поэтому мужчинам верить на слово нельзя.
Да, как говорил мой друг, покажи справочку, а потом мы с тобой разберемся. В общем, на этой поучительной ноте мы будем заканчивать. Ребят, всем спасибо за внимание. Не верьте мифам, проверяйте информацию, следите за своим здоровьем и будьте счастливы.